Привет. Это 21-й ролик из нашего уже целого сериала видео. И сегодня он будет не совсем о физиологических аспектах или о питании. Он будет больше о человеческом факторе. Начнем его с ограничивающих факторов, которые так или иначе мешают достичь того, чего хотим с помощью тренировок. Как ни странно, это наша психика и фанатизм. Есть еще генетика, но генетика это потом. Начинается все с головы, в любом случае. Причем здесь психика? Ну, дело в том, что многие из тех, кто приходит в зал с диким желанием там, нарастить гору мяса, при этом насмотревшись журналов, кино или еще каких-то источников информации, даже себе не представляют, какие усилия придется приложить именно нервной системе для того, чтобы добиться хотя бы части того, чего они хотят. У большинства людей, как это ни печально, не хватит хребта для того, чтобы получить хоть какой-то вразумительный результат от их тренировок. Все исходит из психики, из нашей головы и из нашей способности переступать через мое «не могу», «не хочу», «не умею» и прочее. Но психические способности, как и все остальные, они развиваются. Все можно развить до определенного уровня. И вот сейчас я хотел бы вот такой вот маленький момент раскрыть. Ментор как-то говорил об отказе. И по моим наблюдениям, у большинства людей в зале отказ наступает именно на психическом уровне. А дядя Менцер говорил о физиологическом отказе. О том отказе, когда не хватает энергии, когда заканчивается бензин. Так вот, наша психика, наша нервная система, она выполняет охранительную функцию. Психический отказ наступает гораздо раньше, особенно у нетренированного человека, чем физиологический отказ. Это охранительная система. Система охраняет себя от перегрузки, от серьезных стрессов и прочего. И поэтому сначала наша нервная система орет: «Не могу, не надо, не хочу». А далеко-далеко дальше есть физиологический отказ, который в принципе в большинстве случаев нам очень нужен. И вот тут и зарыта вся собака. Большинство не в состоянии отличить психологический, психический отказ свой от физиологического. У тренированных спортсменов особенно психического отказа уже просто нет. Потому что из-за постоянных тренировок, которые так или иначе доводят до предела, сначала психического, потом физиологического отказа, вот этот барьер психики сдвигается постепенно к физиологии. Я на своих тренировках уже давным-давно не слышал команды из моей собственной головы о том, что нам пора прекратить подход. Я не ощущаю этого давления со стороны своего собственного второго я, скажем так, да? У меня наступает отказ автоматически физиологически. Я работаю до тех пор, пока у меня не перестают сгибаться руки или ноги. Но весь прикол в том, что я после этого даже разговаривать не могу. Я по своим клиентам заметил, что когда мне клиент там скрипя зубы орет, я уже не могу, я даю 100% на то, что он может еще очень много. Потому что человек, который уже реально ничего не может, он не может даже разговаривать. Он может только рычать, орать, там, издавать какие-то звуки, скрипы, стоны, но явно не выражаться словами. И это факт. Фанатизм. Это такое ярое желание, несмотря ни на что, добиться своей цели. Ну, тут тоже штука, такая палка о двух концах. Фанатизм, я уже давным-давно говорю, что фанатизм... Из фанатиков хорошие смертники получаются. Вообще шикарные. Мозгов нет, есть огромное желание, что приводит к разбитию головы об стену. И, ну, как ни странно, тренировка мышц – это в первую очередь тренировка головы. Мы тренируем нервную систему. И еще мы тренируемся и учимся думать в первую очередь. Потому что чем больше мы думаем, тем меньше нам нужно сделать для того, чтобы чего-то добиться. А то будет как в анекдоте, когда там какой-то тендер на строительство туннеля под Ла-Маншем, и, ну, старый такой анекдот, и там несколько компаний выставили свои заявки на участие в тендере, ну и там одни говорят, мы там за 2 миллиарда прокопаем, мы за 1 миллиард прокопаем, ну пришли там славяне, да, русские, украинцы, без разницы. И говорят там, а мы за ящик водки прокопаем вам сейчас туннель, блин, причем за неделю. А сколько людей копать будут, спрашивают, двое. А как вы так успеете? Ну, один будет копать с одной стороны, а второй с другой. Говорит, подождите, а что у вас за оборудование будет? Да по лопате возьмем, прокопаем. Говорит, подождите, а как же вы, блин, собираетесь там встретиться? Мне говорят, ну, если не встретимся, будет два туннеля. И вот, ну хорошо, если будет. Вот то же самое, в принципе, происходит и с тренировками у тех, кто сначала делает, потом думает. Если думает вообще. То есть у думающего осознанного человека фанатизм отсутствует абсолютно. У него есть рациональный подход. И это совсем не умаляет его заслуг. Это не значит, что если человек не фанат, то он не любит то, чем он занимается. Он как раз очень любит то, чем занимается, потому что он хочет еще в этом результат добиться конкретного. А просто тупо выполнять работу, так можно просто пойти у бабушки в селе помочь там картошку посадить. Пользы будет гораздо больше. Маленький совет, да, заведи тетрадь, составь себе план хотя бы на 3 месяца вперед и поэтапно его выполняй. Даже если этот план не позволит тебе что-то конкретное сделать, добиться чего-то, ты, по крайней мере, его проанализировав, потом пролистав все назад, сможешь найти ошибки, которые ты потом сможешь исправить. Да, я не понимаю тех, кто тренируется без тетради, без записей. Как при эффективной тренировке, на которой даже разговаривать невозможно, потом можно еще после нее помнить, что ты делал. Я записи свои веду на полном автопилоте. Я после тренировки не могу вспомнить, с какими весами я работал, на какое количество повторений. Мне приходится открывать и считать, причем с таким удивлением, будто бы я это делал год назад. Потому что тренировка – это тренировка, а не уроки по письму. И тем более не тренировка памяти. Генетика. Многие тут вякают на свою генетику, что у них плохая генетика. Я же как-то писал там в комментах, а там что говорил опять же Мэнсон. Плохая генетика – это когда у тебя нет рук и ног. Плохая генетика, да. Не повезло. А вот когда у тебя ручки, ножки на месте и голова присутствует, то на генетику пока рано пенять. В принципе, по многим можно сказать уже сразу, чего сможет человек добиться, чего нет. Но это все равно, опять же, теория. Потому что неизвестно ни способности пищеварительной системы, ни тоже нервной. И все равно через кожу не видно, какое количество каких типов волокон на каких конечностях у этого человека лежит. Поэтому в любом случае сам тренировочный процесс — это все равно эксперимент. И реально понять, чего ты сможешь добиться, а чего нет, можно только через какое-то время самих тренировок. Причем нормальных, грамотных тренировок. Только тогда ты уже сможешь конкретно понять, до какой планки ты сможешь дойти. Но опять же, спортсменами все равно становятся не все. Потому что дойдя до определенного этапа, многие понимают, что стать спортсменом реально с булками на руках по 50, с ногами по 80 и грудной клеткой в обхвате больше 130, не каждому под силам чисто психологически, потому что спорт — это на самом деле тюрьма. Это постоянный режим, это сон, это еда по времени, причем колоссальное количество еды. То есть я, когда в 2006 году перестал выступать, я был рад тому, что я могу есть только один раз в день. Я к этому привыкал с начала месяца. Я все время ловил себя на мысли о том, что мне опять надо поесть. Я уже не говорю про сон. Ну, это уж такие отступления от темы. Так вот, о чем я уже сказал. Максимальных результатов ты можешь добиться, только приложив максимальное усилие во всем. В коррекции и контроле над своим питанием, в контроле над своим режимом и в контроле над своей психикой и нервной системой. Заставляя все это выкладываться по максимуму, ты будешь с максимальной скоростью двигаться к максимальным своим результатам, возможных для тебя. Тот, кто не сможет хоть чем-то из этих пунктов с собой договориться и переступить через свою «не могу» и «не хочу», но остановится на том этапе, на который он реально наработал. Важно. На тренировке концентрация. Я не понимаю, как можно эффективно тренироваться и при этом между подходами трындеть непонятно о чем, непонятно с кем. То есть организм не любит делать много дел одновременно, тем более, когда приходится поднимать тяжести в течение получаса или 50 минут, перетаскать по залу 30-40 тонн железа и при этом еще разговаривать. Мне с трудом представляется, как это возможно. Реально, те, кто работает и пашет на тренировках, готовы убивать тех, кто подходит к ним просто с каким-то вопросом. Ну, потому что это очень сильно отвлекает, сбивает концентрацию на тренировке. Я вот теперь перехожу к другой части. Я помню еще те времена, я начал тренироваться в 91 году, когда я пришел в зал, мало того, никого не волновало, как они выглядят на самой тренировке. Потому что тренировка уводит человека далеко от идеала его внешнего вида. И я помню то время, когда люди тренировались еще в старых футболках, протертых на плечах ржавыми штангами, когда одевали рваные ремни, потому что один ремень был на десятерых, и от усилия, от давления в животе иногда рвались дырки на ремне. Когда рвались штаны на коленях, на заднице от приседаний, потому что, оказывается, ноги прибавили в объеме. То есть, я не говорю, что так нужно в таких лахах тренироваться. Я просто говорю о том, во что превращается тренировочный процесс сейчас. Цели у многих остаются те же. Мясо, похудеть. А реально способы их достижения превращаются часто в какой-то показ мод. Но обо всем по порядку. Следующая часть — это как раз о рюшечках и цацках называется. Вот такие штуки, да, прибамбасы типа перчаток, там лямок, ремней, кофт, там напульсников пот вытирать и прочее. Штуки в принципе полезные. Но только они точно так же, как и пищевые, спортивные добавки, применяются при жесткой необходимости, а не потому, что так круто ходить по залу. Не, ну кто-то кому-то просто круто ходить по самому залу, больше не надо. А тот, кто пришел реально работать, ему пофигу, в принципе, что на нем надето, ему главное, что ему в данный момент нужно. Начнем с перчаток. Многие говорят, что они носят перчатки типа от мозолей. Я умиляюсь этим людям. На самом деле, нет, тот тип тренинга, которым они занимаются, в принципе, даже без перчаток мозолей не даст. А если реально надо вкалывать так, как действительно оно нужно, то даже перчатки, поверь, от мозолей не спасут. Они все равно будут, и мало того, перчатки потом протрутся из-за мозолей на ладонях. Тоже такой маленький нюанс. Есть еще одна фишка, перчатки часто являются помехой. Я перчатки не использую на тренировках. По одной простой причине, у меня очень маленькая кисть. Если бы на ней было, не было такого количества мяса, которое на ней наросло, она бы вообще легко влазила в женскую перчатку ЭС-ку. Ну а сейчас просто надо какие-то усилия приложить для того, чтобы запихнуть в нее мне свою руку. И из-за этого у меня коротенькие пальцы. А штанга в диаметре от 28 до 32 миллиметров. И от прочности сила захвата как раз зависит от величины ладони, от длины пальцев. И есть люди, у которых, да, грабля такая, которая не могут даже баскетбольный мяч одной рукой держать. Тогда да, перчатки тут в принципе не помеха, потому что пальцы чуть ли не три раза могут саму штангу обмотать. А для моей кисти перчатка будет еще одной помехой, потому что она у меня диаметр захвата от пальцев и так небольшой, если одену перчатку, она украдет оттуда еще 2-3 очень важных для меня миллиметра. Поэтому перчатками я не пользуюсь. Лямки. Многие наоборот говорят, что я с лямками не тренируюсь, потому что они ослабляют руки. Тоже такое, по-моему, ненужный понт далеко. На самом деле штука полезная. Ну, естественно, если ты будешь еще бутылку с водой в лямках поднимать, тут уже будет просто смешно. Но то, что они ослабляют хват, это, как тебе сказать, это немножко не так. Надо тебе сначала определиться вообще, что ты делаешь с железом. Ты тренируешь силу хвата или хочешь конкретно точно пробить, причем очень сильно по мышечной группе, которая этого требует? Это разные вещи. Вот, к примеру, да, лямки часто используются при тягах, в основном это спина у нас, да, и что происходит? Спина гораздо сильнее предплечий в комплексе. И тот вес, который действительно окажется пиковым, крайним, просто обалденным по воздействию на спину, для предплечий будет часто совсем неподъемным. Но нужно ударить по спине. Поэтому нужно как-то удержать этот вес в руках. Поэтому используются лямки. И мало того, они в этом плане хват вообще не ослабляют. Мозг в любом случае при пиковом напряжении спины даст такое же пиковое напряжение в предплечье для того, чтобы максимально сжать кисть, независимо от того, есть на тебе лямки или нет. И в предплечье все равно испытают такую же нагрузку практически, как если бы ты держал штангу без лямок. Это же подсознательные вещи, это те вещи, которые ты не контролируешь. Поэтому, если там кто-то говорит, что лямки это зло, думаю, что стоит эту информацию пропустить мимо ушей. Ну, причем, посмотри, те же тренировки тех же штангистов, рывок, толчок, протяжки люди делают в лямках. Потому что нужно выполнить упражнение, а не тренироваться, держать штангу в руках. Да, еще один прикол. Я с штангой, когда тяжелее ставили 120 килограмм, я всегда заматываю с лямками. И это в 2006 году не помешало мне иметь предплечье по 45 сантиметров в окружности. Крюки, ну, которые вместо лямок. Ну, это, по-моему, атавизм. Ну, я не знаю, я удачных крюков не видел еще ни разу. И если лямка может подстроиться под рельеф ладони, под захват, ее практически не чувствуешь, да, если ты ее правильно намотал, этот ремешок, то крюк металлический. И когда я одеваю крюки, у меня такое ощущение, что я сейчас об него поломаю свои пальцы. Поэтому я их просто ненавижу. Ремень — это вообще отдельная тема. Почему все считают, что ремень спасает позвоночник, поясничный отдел? На самом деле ремень одевается для того, чтобы уберечь брюшную стенку от грыжи. Дело в том, что когда у тебя на плечах, на спине или в руках пиковый вес для тебя сегодняшнего, да, у тебя в брюшной полости за усилия скапливается повышенное внутрибрюшное давление, тоже предельное для твоего организма в данный момент. И для того, чтобы вот этим вот давлением не прорвало тебе твой живот, грубо говоря, чтобы не было у тебя грыжи, одевается ремень. То, что ремень помогает пояснице выдерживать нагрузку, это уже косвенный эффект, которого могло, в принципе, и не быть, но он просто есть, потому что ремень опоясывает весь средний сектор. И просто ремень позволяет распределиться равномерно внутрибрюшному давлению по всему среднему сектору. И таким образом косвенно ремень помогает прямым мышцам спины держать поясницу в правильном положении. Но есть один момент. Многие думают, что одев ремень, можно скрючиться в три погибели, согнуть поясницу колесом, и ремень спасет. Ни хрена он не спасет. Ремень слишком далеко находится все равно от самого позвоночника. И поверь, диском там есть пространство, куда вылазить. Они прямо в ремень не упираются. И он их не держит. И поэтому, если они должны у тебя вылететь, то будь ты хоть в трех ремнях, они все равно повылетают. Такой вот маленький нюанс. Да, еще одна фишка. Ремень одевается только на действительно тяжелые подходы, в которых ты явно в себе не уверен. Но он застегивается, одевается, застегивается ремень прямо перед подходом. Сразу после подхода. Когда подход закончил, штангу бросил, все. Ты его должен расстегнуть, а еще лучше снять. Потому что если ты все время входишь в застегнутом, затянутом ремне, ты себе оказываешь медвежью услугу. Ты опять же расслабляешь постепенно те мышцы поясницы, которые должны быть в тонусе. И в итоге наступит момент, когда без ремня ты даже наклониться не сможешь. Потому что они уже будут курить и считать, что вместо них все делает ремень. Тоже не стоит перегибать с этим палку. Мало того, ремень затянутый постепенно мешает тебе нормально же дышать, а то, причем мужчина вообще брюшным дыханием владеет лучше, чем женщина. И поэтому в любом случае в интересах собственного здоровья ремень надо расстегивать после подхода. Ну и вообще пик моды — это кофта с капюшоном. Я когда-то сам понял, да, зачем. Я смотрел видео, в которых профи тренируются в кофтах и одет капюшон все время. Человек там как в пещере находится, лица не видно. Когда-то давно еще не мог понять, почему это, пока не, там, не определен, пока сам не прочувствовал на собственной шкуре и не понял, что мне действительно тоже нужен капюшон. Многие просто ходят в этой кофте с капюшоном, натянутым по самый нос, и при этом у них рот не закрывается от словесного поноса. Человек больше разговаривает, чем тренируется. Вопрос: нахрена тебе капюшон? Потому что так модно, я это видел. На самом деле, кофта, вот и капюшончик одевает человек, когда хочет оградиться от окружающих его людей, от окружающего пространства, чтобы оно его не отвлекало. Человек, когда полностью концентрируется на тренировке или хочет сконцентрироваться, он полностью пытается оградиться от внешнего мира. Есть только тренировка, он и железяка, все, больше ничего. Поэтому капюшон это еще вспомогательный элемент такой. Когда человек одел его, и хопа, и визуально отрезался от всех остальных. Все, его больше ничего не видит, никто его не отвлекает, и ничего не слышит, кроме собственной тренировки. Вот в этом капюшон полезен. Действительно. Это реально позволяет нормально сконцентрироваться, и это признак того, что ты реально пашешь. Но ты должен почувствовать, что он тебе необходим. Потому что я почувствовал на собственной шкуре, когда меня начинают ходить дергать люди, когда там все остальное. А ты капюшончик накинул, и уже, во-первых, мало кто видит, кто это, во-вторых, ну, как бы не видят твоего лица, и ни у кого не возникает желания тебе там подходить, о чем-то спрашивать, что-то говорить. И ты себе спокойно тренируешься, вообще ни на кого не обращая внимания. Да. Вот эти вот вся вот эта вот тема касается не только тех, кто пытается набрать вес, да, там увеличить количество мышц и массу. Она точно так же касается тех, кто хочет похудеть, и женщин в частности. Что мужчине, что женщине добиваться результатов придется, в принципе, прикладывая идентичные усилия, соизмеримые своей, ну, со своим здоровьем, со своим организмом. И женщина, которая не считает, что больше 1 килограмма или больше вот, тяжелее ложки супа она в руках держать не должна, ей в зале лучше вообще ничего не делать. Ну, а иначе она просто там расходует кислород. По сути, я видел много девочек, которые кряхтели, матерились сквозь зубы, при этом могли подтягиваться и все остальное. Тренировка по интенсивности, что для женщины, что для мужчины, она в принципе одинакова. Принципы концентрации на тренировке для обоих полов одинаковые. Потому что результат дается только при максимальных усилиях. Это стоит помнить, и это нужно знать. И с этим надо считаться. А если ты пришел еще и похудеть, так могу тебе сказать одно, что выглядеть на тренировке, ты, возможно, будешь еще хуже, чем тот, кто пришел работать на силу или на массу. Поэтому же в любом случае, если ты пашешь для того, чтобы похудеть, с тебя еще льется куча пота. Я не часто в силовом режиме, когда работаю, потею, но когда? Потому что разный энергообмен при разных типах тренинга. Но когда начинается процесс гонки жира, начинает гореть в организме колоссальное количество глюкозы. Расщепление глюкозы поддерживает жировой обмен в организме. А расщепление глюкозы сопровождается выделением огромного количества воды. И вот часть этой воды выходит с потом. Мало того, пот сам по себе еще регулирует температуру твоего тела. Он для этого тоже выделяется через поры. И все это сопутствует похудетельному процессу. И поэтому люди, которые реально приходят на тренировку, и тренировка, которая действительно дала стимул похудеть организму, она приводит к полной мокроте, это аквариум. То есть у человека капает везде, с волос, с ушей, с носа, спина мокрая, футболка спереди тоже мокрая, штаны на заднице мокрые, потому что все выступающие части, прилегающие к одежде, тоже мокрые. И тут уже такое дело, и вот если ты реально беспокоишься на тренировке о том, как ты выглядишь, могу тебе сказать одно. Тренировка у тебя пустая. На самом деле. Реально интенсивные, нормальные, эффективные тренировки через 2 минуты после того, как они начались, уже не оставляют ни одной мысли в голове по поводу своего собственного внешнего вида, по поводу каких-то проблем дома или там еще, или на работе. По поводу ел ты, спал ты, не ел ты или не спал. Все это улетучивается. Если хоть часть этого в голове вертится, значит тренировка имеет недостаточную интенсивность. Вот и все. Ну это так, возможно, был такой, лирическое было отступление такое от основных тем. Я наболевшим, ну, мне почему-то посчиталось нужным об этом сегодня сказать. Следующий выпуск мы, возможно, сделаем о добавках, а, скажем так, о самых необходимых, а не о популярных. Это немножко разные вещи. Ну и сделаем уточнение по поводу сайта, который в скором времени уже появится. А на сегодня все. Пока.